И слушателей «Живого гвоздя», на своем месте программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях юрист-международник, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Конечно, главная тема последних дней – это сюжет, связанный с обменом-выдворением, потому что такое ощущение, что мы наблюдали все-таки две процедуры. И кажется, что все-таки, да, были какие-то договоренности, это все давно велось, переговоры. Но неужели это ничем не регулируется? Неужели нет никаких-то установленных протоколов действий? Может быть, нормативно-правовых актов, которые это все регулируют и направляют?
То есть какие нормативные акты? Эта ситуация, она в принципе связана с, является последствием нарушений различных норм международного права. Поскольку на самом деле это не ситуация, где обычно прибегают к такого рода обменам, когда, условно говоря, людей, занимающихся шпионажем, направляют обратно в их государство, которые их направили шпионить. Да, заниматься вот этой деятельностью, которой государство по-прежнему продолжает заниматься. Вот. Это ситуация, которая связана с тем, что, в общем-то, Россия проводит политические репрессии в отношении своих политических оппонентов. И в числе этих жертв репрессий есть не только российские граждане, но и люди с двойным гражданством, и граждане государств, которые представляют в данном случае интерес. Формируется вот этот так называемый обменный фонд. Этот сюжет не первый раз возникает. И, ну, есть еще тема обмена пленными. Она вот тоже на самом деле нет какого-то правового регулирования, потому что нет обязанности, да, нет обязанности кого-то на кого-то менять, даже в отношении военнопленных. То есть пленные могут содержаться формально до окончания вооруженного конфликта, до окончания войны. Вот, поэтому здесь нет этой ситуации, и надо сказать, что может быть и хорошо, что нет, потому что это все-таки позволяет спасти людей. И вот я могу сказать, что в Германии, например, очень много разных мнений по поводу того, собственно говоря, приемлема ли цена этого обмена. И как раз люди ссылаются довольно много на вот какие-то правовые нормы, внутренние, немецкие. Да? То есть какой параграф в данном случае имеет значение. Но на самом деле это не регулируется правом. Да? Когда мы вступаем в эту вот сферу, да, вот такого рода обменов, здесь, ну, в общем-то, мы можем сказать, что действуют все-таки несколько иные нормы. Прежде всего, нужно обращать на них внимание. Да? В частности, это нормы этические, да, нормы моральные. И они могут быть и правовыми, да, то есть на самом деле в данном случае государства, которые пошли на этот шаг, они защитили людей, они спасли людей. И на самом деле право, оно для этого прежде всего, это цель любого правового регулирования. Поэтому можно только сказать спасибо, да, тому, что в данном случае на самом деле жизни людей были спасены. И да, эта цена серьезная, и очень много политических последствий, и они могут быть разные, в том числе негативные, вот, потому что, конечно, имеет место шантаж, конечно, имеет место, ну, условно говоря, это может привести к новым такого рода ситуациям, но я думаю, что все-таки это большинство понимает людей, что это был правильный шаг, правильное решение, и которое на самом деле показывает разницу между свободным миром и несвободным миром, к сожалению, на данный момент.
Вы уже упомянули, что те люди, которые были возвращены в Россию, они занимались разведкой, и многие из них, за исключением Вадима Красикова, сейчас за скобки вынесем, занимались нелегальной разведкой, были нелегальной резидентурой. А чем отличаются они со своими легальными коллегами, и есть ли какая-то, не знаю, может быть, регуляция вот этой процесса. Вот этот может легально заниматься сбором информации, а этот уже нарушает наши законы места пребывания.
Угу. Это технический такой, как бы, это техническое разделение на легальных или нелегальных. Да? Шпионаж, он, государства, где он проводится, он нелегален. Вот. Но это да, это тема непростая, потому что это как бы то, что везде наказывается, везде есть соответствующие там уголовные статьи, и в принципе шпионаж может наказываться. И он наказывается на самом деле. Не все далеко шпионы, ну, иностранные, граждане других государств, они далеко не все обмениваются, да. Многие несут наказание, долгие годы находятся в тюрьмах. А с другой стороны, этим занимаются государства. Ну, что можно здесь сказать такого, если в техническом плане? Конечно, не секрет, что значительное число дипломатических работников, да, дипломатов, они параллельно могут являться, скажем так, сотрудниками спецслужбы, выполнять функции, которые можно рассматривать как, на самом деле, шпионаж. Хотя обычно это называется дипломатическим путем действия, несовместимые со статусом дипломата. И, конечно, поскольку у них есть дипломатический иммунитет, здесь механизм другой. Они просто объявляются, значит, персонами нон-грата и высылаются. Вот известно, например, что после начала, уже особенно после начала полномасштабной войны российско-украинское огромное количество дипломатов постоянно высылалось в разные стороны. Значит, именно официальным основанием было то, что они занимаются вот этой не совместимой с дипломатической деятельностью. Ну, подразумевалось, что они работают на спецслужбах. Вот, поэтому, ну вот, такая есть история. Не знаю, мне, как человеку далекому от этого сферы, очень сложно понять, что там, условно говоря, вот...
То есть нет никаких, знаете, как это, реестр иностранных агентов, ты приезжаешь разведчиком, да, и должен зарегистрироваться на бирже разведчиков, легальных разведчиков.
Нет, такого нет, легальных разведчиков нет. Нет, есть на самом деле огромное количество дипломатических сотрудников в посольствах, консульствах, которые, ну, реально не всегда можно понять их необходимость, да, то есть мне кажется, что это очень переоцененная, на самом деле, вот их функция, особенно в ситуации, когда особых отношений нету, да, и, собственно говоря, вот этот сбор информации, он может быть легальным абсолютно, да, то есть работают аналитики, атташе различные, то есть они, в принципе, собирают информацию. Но понятно, что здесь границы есть, да, если этот сбор начинает, так сказать, нарушать законодательство, если это означает вербовку, например, там, агентов, это, конечно, не дипломатическая работа. Но, в принципе, сбор информации. Просто сейчас ситуация изменилась. Значительная часть этой функции может выполняться в интернете, да, не выходя из дома, на самом деле, более эффективно, чем вот эти вот различные дипломатические рауты, потребление спиртных напитков, что там постоянно происходит, за счет налогоплательщиков государств различных. Вот. Поэтому я не считаю, что это, так сказать, вообще перспективная как бы сфера. Да? То есть мне кажется, что эти люди в значительной степени смысл их деятельности оправдывать собственное существование и собственную заработную плату, потому что, собственно говоря, ситуация, ну, изменилась серьезно. Да, сейчас другой канал, как бы другие возможности получения информации. Вот. И очень это переоценено.
То есть проще государству обратиться в какое-нибудь консалтинговое агентство и заказать, не знаю, аудит военной промышленности.
Ну, это я думаю, что очень, очень будет дорогой аудит, если честно. Но все-таки вот эти вещи, когда вот мы видели вот эту шокирующую сцену, которую показывает сейчас государственное российское телевидение, да, когда вот эта, значит, семья под аргентинской легендой вырастила детей, значит, которым уже там, по-моему, старшему 11 лет, не разговаривая с ними на русском языке, ну, это чудовищная какая-то история, да. Еще, если бы это еще было в Аргентине, это еще можно было как-то понять, да, но когда это происходит в Словении, когда в русской семье, ну, это удивительно, и это подается, вот, то есть мне кажется, что мы в какой-то момент вот этой шпионской романтикой, мы ее как бы переели, да, вот эти 17 поколений весны, вот это все, всякая история, но, к сожалению, она продолжается, да, есть самые разные истории, есть ученые, например, которые там осуществляют вот эту деятельность. Это, к сожалению, такая вот тема. Но здесь сложно что-то сделать, потому что, ну, понимаете, если бы это было, условно говоря, 2-3 страны, которые занимаются вот такой деятельностью, да, но этим занимаются, это как бы процесс такой взаимный.
Ну, это скорее по инерции идет после холодной войны, когда такое взаимное наблюдение, потому что есть взаимные подозрения, никуда не делись.
Ну, мягко говоря, сейчас есть для этих, скажем так, подозрений некоторые основания. Да? Это, если очень мягко выражаться.
Что, действительно, вы выражаетесь довольно дипломатично. И мы вынесли сюжет, связанный с Вадимом Красиковым, за скобки. Я напомню, этот человек застрелил, кажется, в немецком парке в Берлине, в Тиргартене, Зелимхана Хангашвили, участника войны, от Второй Чеченской войны, на стороне, соответственно, сепаратистов, боевиков. И Владимир Путин, это для него как будто была личная история, добиться его вызволения. И мы это видели по кадрам встречи в аэропорту Внуково, что президент его обнял, сказал: «Ну, здорово», и это о многом говорит. Но при этом он был приговорен, Вадим Красиков, к пожизненному заключению в немецкой тюрьме. И тут возникает два вопроса, поскольку вы находитесь в Германии, поэтому я к вам хочу их адресовать. Как вообще отреагировало немецкое общество? Потому что по тем сообщениям, которые ретранслируются, будто бы люди не очень довольны, потому что немецкий порядок нарушен, ход вещей нарушен, и это создало какой-то некий негативный фон по отношению к правительству. С другой стороны, были обменены и возвращены несколько немецких граждан, если мне память не изменяет, вроде 5 человек с немецкими паспортами, и это должен быть своего рода триумф. Так все-таки, что говорит немецкое общественное мнение?
Ну, есть разные мнения, я уже сказал, я не знаю, я не думаю, что проводились какие-то опросы общественного мнения по этому поводу. Есть разные мнения в правительстве, вот это надо понимать, что из-за этого, собственно говоря, весь сырбор, потому что, ну, ситуация очень непростая. Правительство коалиционное, оно партия премьер-министра, канцлера, федерального канцлера, социал-демократическая партия, она сейчас не очень хорошая имеет, скажем так, электоральную позицию на данный момент. Министр иностранных дел Анна-Лена Бербок была категорически против.
И она представляет другую партию, верно?
Она представляет партию зеленых. Угу. Вот. Но даже среди этих партий внутри есть тоже разные мнения, высказываемые разными депутатами, разными общественными деятелями, и можно посмотреть, это очень большая палитра, да, поэтому какого-то такого единого мнения здесь нет. Но те, кто против, они, естественно, реагируют довольно сдержанно, если не сказать больше, да, то есть, условно говоря, Министерство иностранных дел, например, несколько дней ничего вообще не выпустило, хотя речь, как вы верно заметили, идет о, в том числе, о гражданах Германии, секундочку, да, но вот этот фактор, он, конечно, очень серьезный. Да, здесь есть опасения, многие их высказывают о том, что это лишь, то есть это, условно говоря, вознаграждение. То есть это Германия подалась на шантаж, и это, скажем так, запустит новую волну. Очень разные мнения по поводу в целом этой ситуации. То есть есть опасения, что, условно говоря, Германия окажет. Это тоже высказывается. Надо понимать, что не все в восторге от того, что вот какой-то поток, значит, некоторые ожидают. Я думаю, что это очень напрасные ожидания, но они высказываются, тем не менее, да, что и российские какие-то новые, значит, будет какой-то поток огромный, россиян, который, значит, вот осложнит и так сложную миграционную ситуацию. Вот, это все говорится, но главное, как бы, именно в том, что не были учтены вот позиции оппонентов, и, в частности, родственников потерпевших, да, то есть родственников убитого человека. И этот вот момент, он многих, как бы, да, многие очень критикуют, что, ну, это такое вот решение крайне, крайне спорное. Но какого-то вот единодушного осуждения тоже не вижу. И очень многие указывают на вот это именно моральное превосходство, да, которое было проявлено. И мне кажется, что это самое главное. И на самом деле в перспективе это всегда так работает. То есть это позиция, что, значит, любой ценой, никогда никаких, значит, там, переговоров ни с кем, она на самом деле популистской именно в момент, когда вот идет эта дискуссия, но в далекой перспективе она это на самом деле проигрышная стратегия. Вот, потому что мы, собственно говоря, должны именно здесь в этом противостоянии очень важно придерживаться принципа. Это, собственно, и делает, как говорится, ту или иную сторону привлекательной. То есть она определяет ее на самом деле будущее. Поэтому я бы не сказал, что здесь какая-то, значит, оппозиция, которая прямо вот большинство людей. Вот, и я знаю, что большое число людей, например, очень рады тому, что люди были спасены, и особенно те, кто имеет какое-то, так сказать, представление о той системе, которая сложилась в России. И, в общем-то, здесь это важный очень момент. И он тоже обсуждается.
Как итог, выдворение Вадима Красикова осталось в легальном поле или какие-то законы Германии были нарушены?
Нет, это было решение министра юстиции. Значит, есть положение, которое делает, условно говоря, дальнейшее исполнение приговора, есть такая возможность, да, дальнейшее в случае, значит, нецелесообразности дальнейшего исполнения приговора, это не судебное решение. Многие высказываются, ну, не многие, но я видел такие комментарии, что это не совсем правильный был, скажем, путь выбран, да, потому что он, условно говоря, не для таких случаев предусмотрен. И есть тоже полномочия у федерального президента, который, я не думаю, что с ним бы были проблемы, это все-таки представитель той же партии, да, стал демократический Вальтер Штайнмайер, федеральный президент, помилования, да, то есть, условно говоря, тот же вариант, который в России используется в таких случаях. Вот. Но это такой, я бы сказал, юридический спор, который не, все-таки мало имеет отношения к сути дела. Да. Надо понимать, что это не юридическая проблема, да, это политическая проблема. И это политическая ситуация, это политическое решение. То есть здесь нельзя применять вот этот вот порядок, потому что иначе тогда будет невозможно.
Вот. То есть бюрократия уступила политической воле.
Это очень правильно, на мой взгляд. И вот эта история, что и российские политзаключенные, значит, спасенные, прилетели там без документов, да, их там непонятно вообще с какими основаниями. Это правильно.
Уши, лапы и хвост, мои документы, да. Сказал
это, Яшин. Ну, это роднит на самом деле. Вот в России, как, кстати, в Германии, есть некое преувеличение вот этих вот бумажек. Да, вот это вот отношение к праву как к каким-то этим формальностям, бюрократическое восприятие. Да, то есть вот этот вот паспорт. Вот это вот, ну и вот что, какая цена этого паспорта? Да, вот на паспорт буквально молятся, что это... Значит, вот это такой символ. И в данном случае это показывает, что на самом деле не он играет решающую роль. Да? Вот. И на самом деле есть правовые нормы, которые важнее, чем вот это регулирование, связанное там с каким-то паспортным или визовым режимом. Конечно, это чудовищно, что мы в 21 веке какие-то вклеиваем бумажки, значит, другие бумажки. Вот. Ну, то есть... Собственно говоря, этот пример, например, он показывает, что ничего страшного, можно установить личность и можно определить на самом деле, достойный человек, можно человеку, условно говоря, находиться на той или иной территории или нет. Это все можно сделать без вот этих каких-то совершенно древних, устаревших ритуалов. Но, к сожалению, они по-прежнему определяют очень многое, и вот такого рода дискуссии, они, конечно, в Германии очень чисты по вот такого рода проблемам. Но я думаю, что на самом деле система правовая, и эта проблема была, обсуждалась, кстати, как раз в немецкой там, юриспруденции, значит, был в свое время дискуссия, любой ли закон имеет правовой характер, то есть надо отличать законы права, например, то, до чего, я думаю, что вот российские лидеры вряд ли дошли в своем юридическом образовании. Вот это, условно говоря, здесь решена эта проблема на таком концептуальном уровне. То есть, условно говоря, есть разные нормы, и они могут, условно говоря, вступать, если они вступают в противоречие, применяются те из них, которые в данном случае имеют принципиальное значение. А в данном случае это, конечно, гуманитарные нормы, направленные на защиту прав человека, направленные на обеспечение возможности людям реализовывать вот свои естественные права.
Человек в центре всего. Я помню, у нас в гостях юрист-международник Глеб Богуш, научный сотрудник Кёльнского университета. Меня поправляют то, что усы, лапы и хвост, конечно, да, вот это важная цитата из Простоквашино, которую воспроизвел Илья Яшин. И вам передают привет ваши выпускники, Глеб Ильич, привет от юрфака выпуска 2008 года.
Вот, да, значит, очень, так у нас очень рад, спасибо.
Такие,
вам тоже.
Встречи проходят в прямом эфире на «Живом гвозде». Поставьте лайки, кстати, не забывайте. И вы как раз, да, упомянули вот эту главную проблему, что она, конечно, не самая главная, но для передвижения по миру человеку необходимо получение каких-то виз, паспорта. То есть пока даже наш некий такой киберпанк еще ничего не решил, нет каких-то там, не знаю, электронных каких-то считывающих устройств, которые все бы на автомате проделали, но тем не менее мы сталкиваемся с тем, с чем сталкиваемся, и тут вопрос легализации нахождения людей, у которых, не знаю, кто апатрид, или там в случае, как Владимир Кармурза и Илья Яшин, только с внутренним паспортом. Есть ли какие-то сейчас универсальные, так называемые, например, нансенские паспорта? Есть ли что-то такое общепринятое по всей Европе?
Нет, есть безусловно, определенный статус правовой, да, главный из них – это статус беженца, да, то есть в данном случае это касается и граждан государств, в частности, граждан тех государств, которые преследуют беженцев, и апатриды могут также быть беженцами. Да? И вот в данном случае государство, которое по конвенции о беженцах, соответственно, если оно такой статус предоставляет, у человека, естественно, этот документ, который имеет некие общие признаки в разных государствах. Да? То есть это, условно говоря, такой аналог паспорта, который позволяет человеку жить, путешествовать, выполнять различного рода внутренние там формальности государственные. Вот. Что касается ситуации, когда человек лишается паспорта своего гражданства, естественно, гражданство этих всех людей остается прежнее. Да? Паспорт – это не гражданство. Да? Паспорт – это лишь документ, который может что-то подтверждать в той или иной ситуации. И, ну, я думаю, что многие из нас теряли паспорт, и ничего с нами не происходило, да, в том числе с нашим правовым статусом. Кто-то может об этом сожалеть, но тем не менее. Вот, поэтому в данной ситуации, конечно, вопрос может быть так или иначе решен. Во многих государствах, например, выдаются документы соответствующие, ну, документы проездные, да, то есть как, с которыми человек может, например, тоже путешествовать, там, как правило, лишь в пределах, там, условно говоря, если говорить о Евросоюзе, там, Шенгенской зоне, да, потому что понятно, что не везде без паспорта, да, без основного документа, к которому это выдается, так сказать, можно дальше путешествовать. Но, тем не менее, это позволяет, условно говоря, решить хотя бы часть проблем. Но это происходит не во всех государствах, и многие уже оказываются в этой ситуации, например, белорусы, которые уже давно, достаточно давно потеряли возможность обновлять паспорт в консульствах, да, за пределами республики Беларуси. И у нас, собственно говоря, уже есть такие случаи и с россиянами, да, есть ситуации, которые вполне возможны. Ну, например, если утрачен или прекратил свое действие внутренний паспорт, и закончился срок заграничного, так называемого, паспорта, технически возможности нет получить новый за границей, загранпаспорт. Да? Мало того, отсутствие даже этого внутреннего паспорта может создавать определенные проблемы. То есть это все есть, но это, в общем-то, пока проблема, которая должна решаться на уровне государства, она нет какого-то здесь пока универсального решения. Представить себе, что государство сейчас, когда огромные проблемы с миграцией и, ну, скажем, трендом таким, является популизм антимиграционный, да, то есть это просто, это огромное сожаление
вызывает. Он как будто делится, потому что этот популизм во многом сопровождается российскими какими-то убеждениями, потому что вот вы такие, как мы, пожалуйста, мы на вас как бы не обращаем внимания, а вот если у вас другой цвет кожи, то будьте добры, возвращайтесь домой.
Конечно. Конечно, это, в общем-то, поэтому нам нужно очень... Это для многих открытие, да, вот эти все проблемы, потому что люди очень многие привыкли, что они, в общем-то, живут, да, вот с белым цветом кожи, вот как мы с вами, да, и мы, понятно, с российскими проявлениями очень редко сталкиваемся, если мы живем в Европе, да, естественно. Ну, в белом, значит, мире, где большинство людей белые. Но нужно иногда, скажем, на землю опускаться, да, и смотреть. И здесь ситуация очень тяжелая. И ситуация с расизмом. С расизмом, причем как государственным расизмом, я имею в виду проявлениями расизма, конечно, нет каких-то, так сказать, откровенно там, российских режимов в этой части света, но есть проявления, да, политики определенные. Вот, и есть, к сожалению, это в обществе развито. И вот сейчас, вы знаете, проходят беспорядки довольно серьезные в Британии. Есть очень многие другие случаи, если мы только про Европу говорим, да, и не говорим о вообще о таком общемировом контексте. Поэтому, конечно, для многих, мне кажется, нужно, ну, как знаете, есть понятие такое по-английски «check your privilege», проявлять свои привилегии, да, и немножко корректировать свои взгляды на мир, да, потому что вот с этим вот таким надменным, высокомерным отношением к проблемам как бы других вот людей довольно сложно решать вот собственные проблемы, которые, например, у многих россиян сейчас возникли, да, то есть они вот как бы очень необычно ощущают себя в этой роли, я это понимаю, но, к сожалению, это вот есть эта проблема. Поэтому я думаю, что эта проблема серьезная, с ней надо работать. Мне кажется, что очень важно занимать все-таки принципиальную позицию, что проявления дискриминации, они недопустимы. Если даже многие россияне чувствуют там вину свою, да, чувствуют свою, значит, какой-то долг, я это все прекрасно понимаю, у меня самого есть эти ощущения, но это нельзя примиряться с дискриминацией, нельзя считать, что вот, условно говоря, россияне выведены как-то сейчас за пределы вообще всего вот этого, вот этих норм. Дискриминация, расизм, он одинаково плох. Да? Не бывает хорошего расизма, плохого расизма. Не бывает хорошей дискриминации там, и плохой дискриминации. Как бы русофобия не является... Она не лучше, но она и не хуже других проявлений ксенофобии. Вот, поэтому, конечно, нужно занимать здесь принципиальную позицию. Вместе с тем, этот диалог должен быть конструктивным. Да? То есть необходимо работать с государствами, особенно с теми государствами, где действительно эти проблемы есть, и где большое число россиян. Нужно работать, конечно, с международными организациями, там, в частности, Евросоюзом, где очень большое число людей проживает. Но надо понимать, что решения юридически принимаются все-таки государствами прежде всего. Да, и это означает, и в каждой стране очень большое значение имеет внутренний политический контекст. Поэтому нужно работать, верить в то, что вот, я не знаю, я в разных странах жил и, в общем, бывал. Я могу честно сказать, что я, честно говоря, вот эту вот точку зрения, что везде какая-то русофобия разлита, я ее встречал крайне редко и крайне мало, да, то есть это даже сейчас, да, вот ввиду того ужаса, который происходит, да, связанный с нашей страной. Но надо работать, надо, иногда это сложно, иногда это тяжелая работа. Но вот мне представляется, что эти усилия, они должны именно в конструктивном русле быть. И нужно работать в том числе для того, чтобы решать конкретные вопросы и давать возможность людям, ну, собственно говоря, выживать. Это в интересах, в общих интересах. Это очень важный, на мой взгляд, момент, чтобы довести необходимость поддержки этих людей, потому что Это действительно в общих интересах.
Это вот и... вы сейчас выводите важный вопрос. Я напомню, у нас юрист-международник Глеб Болгуш, это YouTube-канал «Живой гвоздь». Поставьте лайк, поделитесь трансляцией или, например, зайдите в наш магазин «Дилетант.шоп», где есть предзаказ на книгу Нины Хрущевой, соответственно, Никиты Сергеевича Хрущевой, «Вождь вне системы». Книга доступна пока эксклюзивно только у нас, и вот доставка после 20 августа, успейте урвать. И вы, Глеб, важный вопрос подняли, что надо работать, надо доносить эту мысль до международных институтов или, например, до государств, до правительств. И в этом плане очень хороший текст написал Максим Кац по следам выступления Ильи Яшина. Илья Яшин сказал, что он не представляет, каково это быть российским политиком вне России, и он будет этому учиться. А Кац признал, что вот у нас за 2 года не удалось нам этому научиться. Вот у офиса Тихановской есть политическая субъектность. Ее приглашают на разные мероприятия, с ними, как не знаю, как с какой-то делегацией официальной ведут переговоры и вырабатывают какие-то решения для белорусов, которые оказались вне, соответственно, своей страны. А у российской оппозиции политической субъектности для европейских стран, для европейских организаций так и не сложилось. Так ли это?
Я не думаю, что это так. Есть большое число различных организаций, большое число людей, которые, ну, на самом деле участвуют в диалоге. И сказать, что никого как бы никуда-то не принимают, нельзя. Я, например, могу сказать про Европейский Союз, например, некоторые органы, там, в частности, Европарламент, очень активно работают, Совет Европы. На самом деле есть группа, в которой представлены разные силы. Есть диалог с гражданским обществом. Да? Гражданское общество, оно, ну, собственно, оно разлито. Да? Это разные организации, их довольно много. Есть различного рода инициативы на разных уровнях. Да? И я могу сказать, что есть большое число организаций в разных самых странах, не только европейских. Но проблема политического представительства, она не может быть таким вот образом решена. Это действительно серьезная вещь, и о ней нужно вести разговор. Но это, как мне кажется, должен быть демократический процесс. Да? То есть, на самом деле, тот, который удалось создать белорусским демократическим силам. Все-таки есть определенный процесс. Да, это, в общем-то, не самая такая многочисленная группа. Ну и Беларусь не самая большая страна вот, по сравнению с Россией. Но, тем не менее, есть все-таки вот эти попытки. Да, там по-другому немножко это складывалось, там больше этот срок заняло, там были различного рода вот, объединяющие вот эти моменты, связанные с выборами, все-таки с тем, что был кандидат, который, по мнению значит, демократической оппозиции, выиграл выборы. У нас все-таки немножко другая ситуация, и очень много, скажем так, раздоров. Да? Эти раздоры, они, с одной стороны, объективные, их не может не быть. С другой стороны, многие из этих раздоров и ссор, как бы конфликтов, они связаны с воздействием в том числе со стороны, ну, во-первых, это режима, прежде всего, российского, и также других сил, потому что, ну, мы видим, например, после освобождения российских политических заключенных, кампания, которая развернулась буквально... Еще не успела эта пресс-конференция как бы закрыться, да, уже миллионы, если, ну, и сотни тысяч, если не миллионы однотипных, значит, аккаунтов в социальных сетях, заготовленными уже заранее российскими, значит, картинками, вот, из нацистского арсенала, сразу стали, значит, это все публиковать. Конечно, не надо все сводить к фабрикам троллей, это не... Там есть живые люди, я многих знаю, например, кто такое же критическое мнение высказывает. Я имею в виду, что надо понимать, что эти конфликты подогреваются. То есть они есть объективно, но очень многие вещи, конечно, Кремль устраивает, чтобы был постоянный конфликт, чтобы, значит, не было никакого объединения хотя бы на определенной платформе. Но, тем не менее, есть целый ряд важных моментов, на которые, мне кажется, российские демократические силы едины. Да? Это, в частности, осуждение и неприятие войны.
Здесь, опять же, есть строгое разделение. Война до победного конца, где они подразумевают так или иначе какое-то падение режима, в каком виде это непонятно, или немедленное перемирие, чтобы прекратить реки крови и сесть договориться, потому что каждая человеческая жизнь важна. И вот, казалось бы, баланса тут никакого нет, постоянно качели.
Ну, я не думаю, что это какое-то противоречие между, условно говоря, необходимостью понимать, какой желаемый исход в данном случае противостояния. Да,
если в интернет, в соцсети зайти, там прям страшно, да. Прям вскипает ноутбук от того, что люди пишут. Да, Казалось бы, и те антивоенно настроены.
Да, ну, это, опять же, на мой взгляд, это в значительной части связано с, ну, во-первых, с травмой, с тем, что люди находятся в этом стрессовом состоянии, которое уже продолжается, да, и многие дискуссии, которые были в 2022 году, они сегодня выглядят действительно неуместно. Они действительно ранят, они, как молодежь говорит, триггерят людей, да, когда даже не фраза какая-то, а тон, который та или иная, значит, та или иная позиция озвучена, она может вызвать, вот, стать таким триггером. Просто ненависти, волны ненависти в ответ. Вот, поэтому я считаю, что формат должен быть не только, он не должен ограничиваться, во-первых, социальными сетями. Это, мне кажется, очень важно. И мы должны посмотреть, например, Америки, например, Соединенных Штатов, да, где очень популярность огромная социальных сетей, где, например, Твиттер играл огромную роль там, во всей истории с Трампом, и это все продолжается сегодня. Это формат, который при всем его удобстве мы любим все эти социальные сети, я, например, люблю, но они создают очень серьезные опасности, вот, когда все сводится именно к этому формату. Этот формат, он конфронтационный, он направлен на... социальные сети живут за счет этого, да, они любят вот этот вот конфликтную вот эту ситуацию. Разговор должен вестись в более, скажем так, конструктивных форматах. Или, по крайней мере, не ограничиваться вот этими форматами, да, конфликтными. Здесь очень важно действительно доводить реальные позиции групп различных, да, до друг друга. И, на мой взгляд, есть, безусловно, общий интерес. Да, и общий интерес и украинцев, и у россиян, антивоенно настроенных на, собственно говоря, сосуществование с соседями, да, признание их прав, признание их права на самоопределение. Вот, это очень важно, и я думаю, что есть значительные, скажем так, возможности для такого формата. Признать нужно, что есть проблемы, да, вот это вот даже у антивоенных россиян, да, что действительно это не надо карикатурно это все изображать, да, что все мы, значит, вот у нас имперские гены, что мы, значит, вот хотим все там увеличить, значит, Российскую Федерацию, это, конечно, бред, и ничего подобного нет, но определенные проблемы существуют, да, определенные проблемы существуют. Да, это комплекс, в том числе комплекс, связанный с этим имперским прошлым. И с советским прошлым, да, которая тоже была очень своеобразной какой-то империей. И это все, к сожалению, за годы, где этот шанс был, как бы избавиться от этого, значит, груза, он был упущен, и пропаганда искусственно вот это все разгоняла в течение там, десятилетий. И понятно, что это было использовано в том числе нынешним режимом. Но не надо путать причину с условиями. Да, это очень важно. Да, что является важным условием, но не является причиной. Вот. И поэтому, как мне кажется, здесь нужно не преувеличивать вот эти вот какие-то разногласия, а пытаться найти, я уверен, что они на самом деле есть, вот эту общую платформу. И мы должны понимать, что если даже сегодня что-то невозможно, да, невозможно примирение сегодня, да, идет война, и это надо понимать. И надо понимать, кто ведет войну, кто начал войну, кто ее осуществляет. Но нужно видеть То есть цель, да, для чего мы это все делаем. И цель, на мой взгляд, должна состоять в этом примирении, она должна состоять в жизни не просто мирной, да, но уважительное отношение друг к другу, признание своих, в том числе, преступлений, своих ошибок. И в этом, вот в этом надо работать. Потому что, ну, я понимаю, что очень многие, не только украинцы, кстати, многие россияне вот, выступают за так называемый план «ров с крокодилами», да, вот этот вот сценарий, что ничего не сделаешь, страна, значит, потеряна, по их мнению, вот этих десятков миллионов людей, их не существует в их понимании, или если они существуют, они не имеют значения, давайте просто обнесем Россию, вот выроем ров с крокодилами. Но mm-hmm. я напомню, что это невозможно физически. Целый ряд границ, это они, крокодилы, просто замерзнут.
Все-таки Россия из глобальной системы никуда не вышла. Мы да. такой же игрок
торговли. Вот есть Амур, например, он замерзает. Есть другие водные, значит, где просто замерзнут эти ваши крокодилы. Вот. Поэтому я предлагаю, в общем-то, заниматься более такими реалистичными сценариями. И, на мой взгляд, нужно стремиться, по крайней мере, к этому. Потому что именно это будет, это единственная, на самом деле, возможность. Свободная Россия – это условие, на самом деле, безопасности Украины. И на самом деле, можно сказать и наоборот, что спасение Украины как независимого, как свободного государства, не надо тоже об этом забывать, да, что речь не только идет о значит, суверенности и границах, а речь идет о свободе и демократии в этой стране. Это тоже важнейшее, это очень важно для России. Но сегодня об этом говорить можно только как о цели, да? Но, к сожалению, не о том, что сейчас достижимо.
То есть легких решений нам не ждать?
Ну, их нет просто на данный момент. Спасение людей, оно должно всегда быть целью. И если мы... Если мы имеем возможность спасти людей, нужно их спасать, да, то есть я здесь считаю, что гуманитарные соображения, они должны превалировать, вот, и если это возможно, это нужно делать, вот, но... Не всегда это, к сожалению, получается.
Хочется перейти к другому сюжету, потому что на днях в Госдуму внесли законопроект, который позволит Генпрокуратуре передавать материалы уголовных дел уехавших россиян в те страны, куда уехали фигуранты этих дел. И здесь возникает вопрос, для чего это сделано. Является ли это таким политическим решением для давления на релокантов? Или с учетом того, как сейчас Россия в какой-никакой, но изоляции находится, как минимум такой дипломатическо-правовой, никто исполнять это не будет, если примут.
Ну, частично, да, это можно сказать, что это такая, знаете, очередной такой шаг, направленный на запугивание, да, людей, ну, и чтобы их все равно держать вот в таком постоянном стрессе, да, что вот мы вас помним, мы будем все равно что-то делать. И на самом деле это создает проблемы, да, то есть создает проблемы, потому что в любом случае вот эти, например, запросы направляются, да, то есть никакой полной изоляции России правовой нет, да, и даже государства, не знаю, Европейского Союза продолжают, редко это происходит, но они, например, продолжают даже выдавать.
Но мы недавно видели не Европейский Союз, пример, граждан, а как человек, который заложил бомбу в Москве под автомобиль, был задержан в Турции.
Ну, это, да, это Турция. Есть довольно регулярно сообщает, например, Генеральная прокуратура о том, что выдают ей различные члены Европейского Союза, по крайней мере, европейские страны. Там недавно mm-hmm. Сербия была, там были Кипр, значит, были разные истории, Греция. То есть, на самом деле, это я только говорю о выдаче, то есть экстрадиции. Да, там, конечно, как правило, это экономические преступления, но, опять же, мы знаем, что экономические
преступления
предлогом могут быть, да, это далеко не всегда настоящие экономические преступления. Но есть в любом случае вот этот контекст, да, когда тебя ставят, значит, в определенную там, в базу, направляют, используется активный Интерпол, система Интерпола, И это все продолжается, несмотря на все, несмотря на ситуацию в российской, значит, уголовно-исполнительной системе, несмотря на гибель Алексея Навального, несмотря на вот огромное уже количество политзаключенных, которые просто лишаются свободы по вот там за то, что они говорят правду на самом деле. Все это по-прежнему, значит, продолжается сотрудничество вот такого рода. И, ну, никуда от этого деться нельзя. И потом надо понимать, что есть разные государства. Кто-то совершенно не будет, так сказать, смотреть на какие-то вот эти, значит, соображения и просто-напросто будет выполнять эти распоряжения. Потому что на самом деле у них же тоже есть интерес, да, есть разные люди, которых они хотят получить, например, из Российской Федерации. Это тоже всегда некий обмен такой, да. То есть эти отношения, они основаны на взаимности. Здесь просто эта взаимность, она осложняется тем, что Россия, в принципе, нарушает правила, да, она нарушает, на самом деле, эту конвенцию об экстрадиции. Так сказать, это единственный, один из немногих, точнее, договоров Совета Европы, который Россия не денонсировала, да, то есть ее вот все это права человека, коррупция, все это ее не устраивает. А вот экстрадиция, это, значит, тут надо продолжать быть в этой европейской системе. Вот, и, к сожалению, да, есть эта опасность, поэтому я бы не стал бы, ну, преуменьшать значение. Но, с другой стороны, эта возможность есть и сейчас. Я вообще не понимаю, честно говоря, что здесь нового, какие здесь открылись, так сказать, как... И так можно передавать, ну, материалы можно передавать, можно обращаться с запросами о правовой помощи. Вот. Если есть процедура так называемой передачи судопроизводства, то есть, ну, что это? Я думаю, что это частично вот эти новости генерируются для того, чтобы, конечно, показать, что вот эти люди работают, что они, значит, вот, выполняют некие важные государственные функции. На самом деле тут никаких новостей нет, поэтому я бы не стал преувеличивать, конечно. Например, Генеральная прокуратура за 2023, по крайней мере, год отчиталась, что в основном подавляющее большинство запросов, ну, например, об экстрадиции, о правовой помощи, помимо отказа, да, то есть очень много отказов, ну, стороны европейских стран, да, и стран других разные тенденции. Даже технически это сложно, да, то есть, например, вот люди, например, которые, вот была недавно экстрадиция из Сербии, они направляются через Турцию, да, то есть они, условно говоря, нужно здесь сотрудничество с Турцией, и дальше, значит, уже только люди направляются на самолете, например, в Москву или куда-то еще в другие пункты Российской Федерации. То есть здесь, на мой взгляд, необходимо помнить, что существует, что, по крайней мере, на территории Европы, за исключением двух стран, России и Беларуси, действует все-таки Европейская конвенция, да, и необходимо использовать Европейскую конвенцию, в частности, Европейский суд по правам человека, есть институт временных мер для того, чтобы, ну, по крайней мере, предотвращать наиболее, ну, серьезную такую вот возможность вот осложнения этой ситуации. Но такие, как депортация, там, экстрадиция, да, но это, да, это очень тревожно, потому что, да, есть, конечно, будут эти попытки продолжаться, поэтому тут, к сожалению, ничего не поделаешь.
Ну, законопроект еще не приняли, поэтому, может быть, ну, за счет того, что вы сами сказали, что он дублирует и так все то, что уже есть, механизмы,
Законопроект не принят, но люди приговариваются в России, например, к огромным срокам, просто журналисты, да, там вот Михаил Зыгарь недавно, значит, Маша Гессен, лауреат многочисленных премий и колумнист «Нью-Йорк Таймс», да, то есть это на самом деле лучшие люди, ну, я имею в виду лучшие журналисты страны, знаменитые во всем мире, вот, они приговариваются там к 9-8 годам лишения свободы, ну, это уже, ну, вот предпочитают государство, ну, да, но вот есть, значит, вот у нас сотрудничество, значит, по уголовным делам, ну, вот. Это, конечно, нужно об этом говорить просто. Я считаю, что здесь, ну, какой-то вариант только один. Как бы вот эти все, вот это вот, так сказать, голова короля, его надо демонстрировать. Потому что вот этот вот набор этой одежды, он у этого, значит, голова короля достаточно большой. Да? И многие предпочитают закрывать глаза на истинное содержание, как бы, да, вот этого режима. Вот, и предпочитают, скажем так, не замечать какие-то вещи. Поэтому о них надо говорить, конечно. И нужно говорить о репрессиях в отношении ученых, историков, что, в общем-то, практически вся свободная деятельность интеллектуальная, не только касающаяся войны против Украины, но, например, касающаяся исследований истории отечественной, которая касается на самом деле, например, жизни ЛГБТ-сообщества. Это просто поставлено под, на самом деле, сегодня под уголовную, значит, ответственность. То есть мы все запрещено под страхом уголовного наказания. Да? То есть, и поэтому ты как бы находишься постоянно вот на тонком льду. Да? Непонятно, когда он, в каком месте он, значит, проломится, и ты окажешься, значит, в ледяной воде. Поэтому нужно...
В России атмосфера правовой неопределенности. Это так может
сформулировать. Ну, это называется, к сожалению, это называется террором. Да, и это террористический механизм, то есть, который как раз его суть, она свойственна к вот этой неопределенности. То есть так работает террор. Он работает не потому, что каждый как бы оказывается жертвой каждый день, там, и, значит, стопроцентная вероятность, что ты... Она не 100%, она может быть и минимальной, там, это может быть 1%. Но это вот такой элемент, условно говоря, случайности, что все равно есть основания, ну, просто ты собственно, то, что ты дышишь, это уже может быть преступлением, да, в некоторых ситуациях. Что, кстати, сделано, да, потому что люди объявляются, например, там, экстремистами, просто по мотиву того, что они являются, не знаю, там, представителями ЛГБТ. Сексуальная ориентация у них неправильная.
Ну, видите, они же подвели решение, формулу под решение.
В буквальном смысле. Да, в буквальном смысле. То есть это в буквальном смысле означает, что фактически, если хотят власти, да, они интерпретируют просто твой внешний вид, твои особенности какие-то, как экстремистскую деятельность, которая может уголовно наказываться. Да, там при определенных условиях. То есть это, условно говоря, создается такой вот механизм, который любого человека может при желании или при возможности. То есть нужно все понимать, что нужно еще план же делать. Палочную систему никто не отменял. То есть, условно говоря, есть план, вот нужно же экстремиста, нужно, значит, сегодня у нас нежелательные организации. Вот Конрад Аденауэр уже, значит, оказался... Вот. То есть это вот...
Это фонд, который связан с христианскими демократами в Германии, как
это,
я понимаю.
Это фонд консервативный, да, связанный с христианскими демократами, но это символично очень, понимаете, фигура как Конрада Аденауэра, я напомню, да, который был антифашистом, у которого был прекрасный разговор в свое время с Молотовым, который сказал, как же вы допустили, что Гитлер пришел к власти в Германии, а Аденауэр, ну, это, возможно, легенда, он ему ответил, что в отличие от вас я руку Гитлеру не пожимал. Да? То есть это очень актуально вот сегодня. Вот, и вот каждую неделю мы имеем вот эти все новости. Мы имеем иностранных агентов, так называемых, мы имеем нежелательные организации. И это все создает действительно такую вот обстановку. И то, что это направлено на то, чтобы люди, ну, перестали как бы высказываться, перестали иногда даже перестали думать о чем-то нежелательном. Да? То есть это такой вот момент. И он на самом деле очень опасен, потому что он переводит людей в серую зону, да, потому что люди же не перестают думать. Люди не перестают быть там. Не меняют свою сексуальную ориентацию из-за того, что, значит, что-то объявлено неправильным. Они не перестают даже контент потреблять определенный, да, так называемый запрещенный. Вот.
То есть думать нельзя, всякая мысль, она антисоветская. Как
люди все равно используют, да, они обходят цензуру в любом случае. То есть, но это их все равно помещает в некую серую зону, да, которая заставляет как бы какие-то вещи называть другими словами, кодировать. И все время боятся, да, это механизм страха. Вот. И это, к сожалению, работает, да, безусловно. Потому что это делает людей, значительно их как бы демотивирует, конечно.
Хорошо, Глеб, мы как-то нагнали страха, мне кажется, вместе. Это и власти так делают, а мы еще с вами сейчас в диалоге нагнали страха для нашей аудитории. Но хоть что-то нам дарит возможность смотреть в будущее с оптимизмом. Вот минутка-две осталось. Подарите нам эту надежду.
Я думаю, что оптимизм нам может дарить то, что среди нас есть люди, которые не утратили человечность, которые, несмотря на то, что нечеловеческие вот эти все проявления, они продолжают оставаться людьми. И это так. И мы видим большое количество людей, которые помогают друг другу, которые реагируют. И я знаю, что это и те, кто живет в России, и те, кто остались в России, и те, кто уехал из России, к сожалению. Я встречаю этого очень много, и это дает, конечно, надежду на то, что вот эта человечность, она в результате победит, да, то есть это то, что внушает эту надежду. Я верю в людей, я верю в то, что в итоге мы все-таки, пусть и с огромными сложностями, но выйдем на правильную дорогу. И я считаю, что главная ценность, конечно, это свобода. Это свобода. Это то, что люди все равно к ней стремятся. И я не верю ни в какие вот эти сказки о том, что, значит, люди генетически там или исторически обречены. Нет, это не так. И людей, которые верят в свободу, которые будут бороться за нее, их довольно много. И ради них надо в том числе и нам работать, и нам продолжать жить.
Продолжать жить. Человечность победит. Научный сотрудник Кёльнского университета, юрист-международник Глеб Богуш был сегодня с нами на «Живом гвозде». Этот эфир провел я, Никита Василенко. Спасибо всем, кто сегодня тоже был с нами, смотрел, слушал. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч. Берегите себя и своих близких.